Европейское соседство.
Вы по-прежнему слушаете международное французское радио РФИ. В эфире программа «Европейское соседство» и я, ее ведущая, Елена Габриэлян. Спасать жизни – главное назначение радио во время катастроф. Это одно из пяти посланий ЮНЕСКО к Всемирному дню радио 2016. Отмечается он 13 февраля и в этом году посвящен теме чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. В истории есть яркие примеры того, как радио не просто не спасло, но и своим молчанием погубило жизни тысячи людей. В этом году самой крупной техногенной катастрофе прошлого века, Чернобыльской аварии, исполняется 30 лет. О невидимой, на первый взгляд, угрозе и ее масштабах жертвы узнали далеко не сразу. Ядерное облако задушило гласность, а радиопассивность оказалась такой же страшной, как и радиоактивность. Большая часть советских граждан узнала о катастрофе лишь два дня спустя. 28 апреля 1986 года диктор программы «Время» в конце выпуска зачитала короткое сообщение агентства ТАСС.
На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия.
Однако и эти скудные данные дошли не до всех. Очевидцы вспоминают, как в зоне аварии отключили телевидение, а об эвакуации сообщили 38 часов спустя после взрыва по Припятской радиотрансляционной сети.
Внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. С целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи, а также на первый случай продукты питания. Руководителями предприятий и учреждений определен круг работников, которые остаются на месте для обеспечения нормального функционирования города. Все жилые дома на период эвакуации будут заняться работниками милиции. Товарищи, временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации.
Власти преуменьшали масштабы аварии и не информировали население о том, какие меры предпринимать в случае ядерного взрыва. Две недели спустя в Киеве прошла многотысячная демонстрация. Люди вышли на улицы не против ядерной энергетики, а по случаю Всемирного дня трудящихся. Это был праздник. В этот же день власти приняли секретное постановление направить в районы, прилегающие к зоне размещения ЧАЭС, группу советских корреспондентов с целью подготовки материалов для печати и телевидения, свидетельствующих о нормальной жизнедеятельности этих районов. Пока число больных росло с каждым днем и счет шел уже на тысячи, власти принимали меры по засекречиванию информации и распространению ложных данных. Выпускали распоряжение усилить секретность сведений об аварии, работе ликвидаторов, результатах лечения больных. Об этом свидетельствуют архивные данные, которые удалось собрать политику и философу Алле Ярошинской, написавшей позднее книгу «Чернобыль. Большая ложь». Разбирая свой чернобыльский архив, я думаю о том, что главный и самый страшный изотоп, вылетевший из горла реактора, как раз и отсутствует в таблице Менделеева. Это ложь-86. Обман столь же страшен, сколь глобальна сама катастрофа, пишет автор. Гражданам СССР пришлось ждать почти месяц, прежде чем глава ЦК КПСС Михаил Горбачев обратился к нации со следующими словами.
Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля.
Зато из-под контроля никак не выходили СМИ. Первая небольшая заметка на эту тему в «Правде» появилась лишь 4 мая. В ней рассказывалось, как 2 дня спустя Рыжков и Легачев посетили место трагедии, ознакомились с работами по ликвидации аварий и назвали их организованными. Собственно говоря, и все. Несколько дней спустя советские журналисты отправились на репортаж в Чернобыль и лишь 7 мая отчитались перед своими читателями. Газета «Правда» пишет. Некоторые иностранные агентства и всевозможные радиоголоса попытались посеять панику, передавая о гибели тысячи людей, о ядерном взрыве, о повальном облучении чуть ли не всей европейской части страны и соседних государств. Что может быть позорнее, чем злорадство по поводу случившейся беды? Позднее выяснилось, что правду советские граждане узнали все же не из страниц одноименной газеты, а именно слушая эти всевозможные радиоголоса, сидя за закрытой дверью на кухне. Первой о катастрофе сообщила русская служба шведского радио 27 апреля. Внимание шведов было приковано к тому, что происходило в Москве. Сборная Швеции по хоккею вышла в финал мирового первенства, и ей в этот день предстоял поединок со сборной СССР за золотую медаль. Однако вечером этого дня корреспондент новостной службы шведского радио Элизабет Хедберг вышла в эфир не с печальной новостью о проигрыше шведской сборной, а с еще более страшной. Об аварии на Чернобыльской АЭС.
Här är Ekostudion. De sovjetiska myndigheterna har alltså ikväll medgivit att en större kärnkraftolycka har ägt rum i Sovjetunionen. Vi ska över till vår korrespondent i Moskva.
Den sovjetiska regeringen har ikväll bekräftat vad man redan
15 лет спустя после катастрофы в одной из программ шведского радио Элизабет Хедберг вспомнила, в каких условиях ей приходилось работать, освещая Чернобыльскую катастрофу. Она оказалась в первой группе иностранных журналистов, для которых МИД СССР организовал поездку на территорию, прилегающую к зоне катастрофы.
Я очень точно помню, когда мне звонили из Швеции, узнавай, пожалуйста, если какая-то авария произошла в Советском Союзе. Я сказал, ну как я могу узнавать? Это же тогда было невозможно так открыто звонить и поставить вопрос кому-то, потому что были другие совершенно времена. В Швеции есть такое выражение, что иногда надо варить суп на мелком гвоздике. Все от нас хотели огромный такой сытный суп, а у нас был только мелкий-мелкий гвоздик. Вот именно вот этот бюллетень как бы из передачи «Время». И от нас требовалось, чтобы мы узнали дальше, но это было невозможно. Мне очень помогло, вы знаете, мои контакты с корреспондентами, с коллегами из стран Восточной Европы, социалистических стран. Потому что они получили от своих посольств больше информации, поскольку это были тогда братья, так сказать, политические братья. И они были более осведомленные из Венгрии, из Чехии, из Польши, даже один итальянец из «Луниты», то есть «Унита» — это же газета итальянских коммунистов, и у всех у них была более сытная, так сказать, информация, которую они мне передали, и я этим способом могла передавать домой. Самое страшное ведь было, что это отсутствие информации из официальных достоверных каналов, оно способствовало возникновение всяких слухов. Вот это очень интересный пример, насколько опасно со стороны властей не давать правильную информацию. Я думаю, что для большинства русских, советских тогда граждан стало все ясно именно только после майских праздников.
По официальным данным, жертвами трагедии стали около 4000 человек, однако международные экологические организации, в частности Greenpeace, утверждают, что в действительности пострадали сотни тысяч. тысяч людей. Должны ли понести ответственность те, кто выдавал секретные распоряжения о замалчивании масштабов трагедии? Вопрос остается открытым. Только 5 лет спустя после аварии советская прокуратура возбудила уголовное дело по фактам засекречивания информации от населения, что привело к его значительному переоблучению. Но в скором времени распался Советский Союз, исчезли его прокуроры, а виновных так и не наказали ни при партократах, ни при демократах. Это была программа «Европейское соседство». Я ее ведущая Елена Габрилян. Оставайтесь на волнах РФИ.